Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Сегодня мы повторяем программу 2008 года «Фашизм. Знакомый враг или новая угроза?». В Москве была конференция под таким названием. Сегодня этот материал актуален в дискуссиях о российском политическом режиме и его так называемой фашизации. Участвуют доктор политологии Владимир Малахов, политологи Андрей Карелин и Михаил Нижмаков, философ Алексей Пендин, социолог и публицист Борис Кагарлицкий. С его выступления и начнем.
Вообще-то говоря, у советского и теперь уже российского обывателя за последние годы сложилось некоторое представление о том, что фашисты – это такие вот плохие парни, которые маршируют колоннами, вскидывают руку в нацистском приветствии, ходят в черных мундирах со свастикой. И вообще это просто герои фильма «17 мгновений весны». Такой собирательный образ фашизма. И если они, соответственно, скажем, маршируют не колоннами и не носят черных мундиров со свастикой и эсэсовской символикой, то, наверное, это не фашисты, а уже кто-то другой. А с другой стороны, есть тенденция расширительно трактовать понятие фашизма. То есть всякий раз, когда кто-нибудь произнесет какую-нибудь антисемитскую фразу или просто вообще какой-нибудь плохой человек, который ну как-то вот жестоко там по-хамски обращается с окружающими, да, про него тоже скажут, он фашист. Но надо понимать две вещи. Во-первых, что фашизм, безусловно, является только одной из форм правого национализма, только одной из форм идеологии национальной ненависти. Далеко не всегда национальная ненависть или национальная неприязнь автоматически становится фашистской идеологией или фашистской программой, но любая ксенофобия, любая национальная ненависть создает почву и условия, когда подобного рода фашистская идеология распространяется. Ну и, во-вторых, конечно, надо понять, что изменилось по сравнению с 40-ми годами. На мой взгляд, изменилось очень многое. Изменилось общество. Изменилась ситуация, в которой находятся, с одной стороны, ультраправые движения, с другой стороны, их противники. Но, на мой взгляд, есть одна проблема, которая способствует сейчас нарастанию фашистских и полуфашистских движений. Это то, что Эрих Фромм, великий немецкий социолог, в 30-е годы назвал как ужас столкновения с рынком. Масса людей, которые жили в более-менее защищенном обществе, были выброшены в рыночный мир, где им предстают какие-то совершенно неконтролируемые, как им кажется, хаотические силы. Они не чувствуют себя защищенными, они чувствуют стресс постоянный, и они ищут зачастую виноватого. Они хотят понять, кто является врагом, кто является непосредственной угрозой, и в этом плане почва для фашизма существует.
Спасибо Борису Кагарлицкому. Михаил Нижмаков.
Действительно, как говорил Борис Юльевич, наверное, для России сейчас стоит говорить об опасности не фашизма как такового, потому что группировки, которые называют себя фашистскими и которых можно таковым отнести, это достаточно небольшие экзотические группы. А о новых совершенно проявлениях ультраправого движения целый ряд аспектов подпитывает это движение и делает его опасным. Это определенный кризис более умеренных левых и консервативных партий. В России это несформированность партийной системы, которая отстает во многом от существующих реалий, которая не выражает интересы, представленные в народе. Как две таких тенденции, достаточно пугающих, стоит отметить, во-первых, усиление радикальных националистов в самом патриотическом движении. То есть, если раньше, скажем так, само национал-патриотическое движение было представлено либо таким популистско-безобидным понятием, как ЛДПР, или представителями ультраправых различных партий, которые благодаря этим партиям могли проходить парламент, но особого влияния не представляли, то примерно с 2005 года начался активный контакт радикальных ультраправых группировок с группировками, пусть и националистическими, но более респектабельными, скажем так. Ну и кроме того, вторая тенденция – это изоляционизм, который начинает пропагандировать деятели национал-патриотического движения. То есть если в начале 90-х националисты в большей степени были представлены имперскими националистами, скажем, ориентированными на восстановление России в границах СССР и Российской империи, то сегодня все больше звучат идеи как можно больше изоляции от бывших советских республик и от народов и республик даже в составе России и даже у самых радикальных о переформатировании России. То есть, как они говорят, вместо россияне восстановить Белую Русь с только чисто белым населением. Часто проявляется и региональный изоляционизм, то есть не просто Россия для русских, но и, например, Москва для москвичей. В свою очередь, это может порождать и в национальных республиках ответную реакцию по сепаратизму.
Спасибо Михаилу Нижмакову. Владимир Малахов, пожалуйста.
Вы знаете, на этот вопрос очень трудно ответить, потому что в каждом из нас борется гражданин и исследователь. Вот как гражданин я не могу не делать стойку, когда вижу людей, выбрасывающих руку в пресловутом приветствии, кричащих всевозможные лозунги. Но как исследователь я все-таки не имею права подводить под один знаменатель очень разные идеологические явления. И вот слово «фашизм», как уже говорили коллеги, очень сильно инфлировало от того, что бездумно употреблялось как некий ярлык для того, что нам не нравится. Между тем, имеет смысл все-таки аналитически разводить, различать самые разные явления. И, в частности, такие вещи, как ксенофобия, шовинизм, расизм, ультранационализм и, наконец, фашизм. Так вот, отвечая на ваш вопрос, жив ли фашизм именно как идеология, которая дала рождение ряду режимов политических в 20 веке, я бы сказал, что он, если и жив, то влачит такое существование зомби. Он фактически не попадает в политическое поле, а существует за пределами политического поля. Это скорее социальная, чем политическая проблема. Это феномен социально-психологический, чем политический. Что же касается фашизма как идеологии, то, наверное, чтобы понять специфику этой идеологии, надо вспомнить тезис Вильгельма Райха о том, что фашизм начинается там, где реакционные понятия накладываются на революционную эмоцию. Здесь есть очень много реакционных понятий, например, расовая чистота или восстановление империи в границах там, какого-то года, скажем, 40-го или 14-го или 91-го, но нет революционной эмоции, нет стремления установить новый порядок. А фашизм – это прежде всего стремление к новому порядку, это стремление демонтажа государственной власти. Люди, которых мы часто склонны называть фашистами, вот эти наши ультранационалисты, ксенофобы, шовинисты, это люди, которые скорее апеллируют к власти, чтобы она навела порядок. Они ждут от власти какого-то патронажного поведения, чтобы она защитила их, чтобы она дала им привилегии, чтобы она установила некую иерархию этнических групп внутри России, дала гарантии государствообразующему этносу, как они называют русских. Но не более того, вот революционного стремления поменять строй, установить новый порядок, у большинства этих людей нет. Вот там, где оно есть, там есть фашизм.
Я бы сейчас, может быть, хотела послушать Алексея Пензина.
Что касается вопроса о том, существует ли фашизм сейчас, я тоже согласен с Владимиром Малаховым, что мы должны различать разные феномены, но также различать разные способы существования фашизма. То есть речь идет об историческом фашизме, да, связанном с Германией, с Италией 40-х годов. То есть это очень важно, когда фашизм был у власти, и все его преступления в основном связаны с этим состоянием. Да, когда были организованы концлагеря, все мы знаем о преступлениях фашизма и помним об этом. Да.
Алексей, я считаю, что нам не лишнее напомнить о них нашим слушателям, потому что одна из любимых идей вот сейчас около фашистских группировок, что никакого Холокоста просто не было, например. Да. И я думаю, что это результат некого провала русского образования, которое представляет Вторую мировую войну исключительно как Великую Отечественную войну. И вот этот пласт уничтожения людей по расовым мотивам, он в какие-то скобочки заключался,
согласен,
по крайней мере, в 80-е и 90-е годы во время того, как
была
дети
такая общая атмосфера, начиная с 80-х годов, она была общая атмосфера ревизии истории. Но это связано с так называемым игровым подходом к истории, когда достаточно тяжелые исторические вещи, они действительно страшные, они скучные, но всегда их можно переиграть. Это связано с общей такой идеологической атмосферой, то есть некоторым таким историческим цинизмом. Да, есть другая точка зрения на это, о том, что мы должны хранить память, но мы должны еще объяснять. Мы должны понимать, что это очень сложное явление, и сказать, что вот просто вся логика памяти о Холокосте строится по модели преступления, что было совершено некое преступление, и мы должны о нем помнить. Но эта логика тоже мало что объясняет. Я думаю, что нужно выделять действительно фашизм, его другой способ существования в качестве идеологии, который может быть действительно очень варьироваться, принимать разные формы, и вопрос в том, что такая идеология иногда консолидируется, становится очень мощной, и эти люди попадают в медиа, они могут что-то говорить и пытаться связано с помощью нее интерпретировать, что у нас происходит. И, наконец, можно говорить о фашизме как об имени, да, который, опять же, используется в медиа, когда многие явления, которые являются не фашистскими, объявляются фашистскими, это здесь уже играет свою роль государство и его пропагандистские стратегии. Я бы сказал, что есть такой структурный фашизм, где место еврея, допустим, может занимать иммигрант.
Спасибо Алексею Пензину. Андрей Карелин, пожалуйста.
Что касается угрозы фашизма, по моим субъективным ощущениям, я почувствовал серьезную реальную угрозу фашизма, или, говоря шире, радикального ультраправого движения впервые в конце 2005 года, после первого русского марша. Ну, реально, надо полагать, там было где-то от 4 до 5 тысяч человек. И это на фоне общего ослабления в стране о массовости уличных акций, протестных акций, в первую очередь в левом движении. Действительно, вдруг стало ясно, что ультраправые могут выступить на улице сегодня в определенных случаях сильнее, чем левые. Я бы не стал всех огульно называть каким-то вот единым словом фашизм, потому что это, вот если фашизм по самоназванию, это вообще достаточно узкое явление. Это вот был в Италии, даже в Германии, строго говоря, по самоназванию был не фашизм.
Фашизм в России. Теория и практика. Архив 2008 года.
Андрей Карелин, мы вот можем какое-то классическое определение фашизма?
А классическое определение, конечно, оно известное. Так сказать, его дал, так сказать, лидер мирового коммунистического движения Георгий Димитров. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее агрессивных кругов монополистического капитала. Здесь я перехожу уже к теме о корнях фашизма, о его, так сказать, классовых корнях. То есть фашизм – это, прежде всего, диктатура капитала на том этапе, когда он, так сказать, считает необходимым и выгодным использовать не формы буржуазной демократии, а формы открытой террористической диктатуры. Другое дело, откуда берется здесь подпитка в массовом сознании. Вот какое-то количество людей из социально незащищенных слоев, как правило. Ведь не секрет, что скинхеды — это, как правило, вот мальчики городских окраин из незащищенных, социально ослабленных слоев населения, они смотрят. Вот я тут бедный, я не знаю, зарабатываю что-то, работаю на копейки, а тут вот азербайджанец держит рынок, другой там азербайджанец палатку держит, другой еще что-то держит. Ах, вот они все такие сволочи. Они наживаются за мой счет. И они держат высокие цены на этом рынке. А вот если бы мы их прогнали, туда встали бы русские, то, наверное, надо полагать, по их мнению, цены бы резко упали. Это очень наивная точка зрения, потому что цены определяются рынком, независимо от национальности тех, кто на этом рынке торгует. Я здесь беру именно массовое сознание, когда оно сталкивается с какими-то инородцами и думает, что вина в том, что у нас такое плохое социальное положение, заключается не в социальном строе, который господствует, а заключается в том, что вот там люди другой национальности, они между собой объединились в какую-то корпоративную солидарность и, так сказать, вот мешают нам жить, вот наживаются за наш счет. Конечно, не все фашисты, там, ультраправые, они базируются на этом. Есть и интеллектуальный фашизм, есть и высокообразованные люди, которые стоят на ультраправых позициях. Ну, здесь, тем не менее, во многом все равно надо признать, что они действуют в силу определенного невежества, то есть они нахватались определенных знаний в каких-то лженауках, типа расологии, так сказать, и так далее. Они неверно трактуют, они подлинными научными данными не пользуются, а пользуются данными из лженаук и выстраивают здесь свои лжеконцепции. Ну и, безусловно, я бы здесь Владимиру Малахову хотел бы ответить. Он сказал, что вот такой очень жесткой угрозы фашизма сейчас, вот насколько я понял, не видно, потому что нету вот такого мощного революционного месседжа. А вот он на самом деле есть. Достаточно посмотреть и почитать очень многие форумы. Достаточно посмотреть и почитать, что пишут массы людей в комментариях к статьям на очень известных сайтах. Даже на сайтах иногда и либеральные направленности, левой направленности и так далее. Но там сидит очень много вот людей таких ультраправых взглядов, которые нацелены не на парламентскую, так сказать, борьбу. Парламентский путь они абсолютно отрицают. Они говорят, что вот в стране политики нету, и поэтому, так сказать, мы это все отрицаем в целом, скопом всю эту власть. Мы должны, значит, разрушить вот эту вот россиянию, вот эту кремляндию, как они называют, создавать свое государство, государство для русских, государство для белых. Вот такие комментарии появляются десятками, сотнями, тысячами. Поэтому необходимо сказать, что вот эти настроения есть. Они вот растут.
Андрей Карелин. Владимир Малахов, пожалуйста.
Я сошлюсь на такого авторитетного исследователя фашизма, как Роджер Гриффин, который предложил такую дефиницию. Это политическая идеология, мифологическое ядро которой образует палингенетический ультранационализм. Искусственное словечко «палингенетический» взято из геологии. Оно означает образование новых пород, каких-то вулканических процессов. Речь идет, опять же, об этом самом новом рождении нации через кровь, смерть, насилие и так далее. Фашисты, в том числе те, кто отрицают свою принадлежность к фашизму, например, Юлиус Эвола, он написал книгу «Критика фашизма справа». Казалось бы, куда уже правее. Между тем, он и критикует его справа. За что? За то, что фашисты, вот в том виде, как они были исторически, да, в частности, в нацистской Германии, впали в биологический расизм. А раса — это категория культурная, цивилизационная, это состояние духа, а вовсе не кровь. Но суть-то дела от этого не меняется. И суть, мне кажется, в попытке построить этократическое государство. От слова «этос» — поведение, кратия, власть какого-то идеала, форма поведения. И фашисты презирают общество, презирают человека за его склонность ограничиваться материальными интересами, неспособность думать о высоком. И для них государство — это такая высшая идея, которая направит общество по правильному пути. В том числе, если общество этого не хочет. И поэтому для них, скажем, такие идеи, как общественный договор, самоуправление, демократия, участие людей в политической жизни, это просто либеральные фикции там, или еврейские выдумки. А истина в том, что государство — это цель в себе, как в случае Италии, или государство — это средство для достижения высшей цели, а именно расовой чистоты, как в случае Германии. Вот в этом смысле фашизм, конечно, родовое понятие. Независимо от того, как он себя называет, это явление более широкое. Не важны самоназвания здесь. Теперь, что касается моей оценки опасности. Я не хочу ее преуменьшать. Она есть, но, повторяю, она носит социальный, а не политический характер. До сих пор те организации, которые мы имеем право как аналитики квалифицировать в качестве именно фашистских, а не там националистических и так далее, ксенофобских, российских, а именно фашистских организаций. Те, кто идеологически стоят на платформе фашизма, являются карликовыми, с минимальным мобилизационным потенциалом и с минимальной способностью влиять на общество. В политическом поле на сегодняшний момент фашисты не находятся. Они находятся на его периферии. Более того, как показала деятельность Ренье в 90-е годы, они не особенно и стремятся в политическое поле попасть. Ну, шутка ли выдвинуть такую символику в стране, которая победила фашизм, которая с фашизмом боролась? Это явная пощечина общественному вкусу, это явный вызов, такой наглый вызов. Это не политический, это социальный, психологический, если хотите, культурный феномен. Да, и хотел бы я отреагировать, если можно, на высказывание Алексея Пензина об игровом подходе в случае отрицания Холокоста. Дело в том, что первые попытки отрицать Холокост имели место уже в конце 40-х, но люди, которые такие публикации себе позволяли, довольно быстро отвергались общественным мнением из-за их просто связи с нацистскими организациями. Потом были какие-то серьезные попытки провести ревизию итогов Второй мировой войны и вообще того, что немецкий фашизм устроил время войны, а именно Холокост, начали предприниматься с середины 60-х годов. И опять же, большинство людей, которые на эти публикации решились, были либо неавторитетными историками, такими маргиналами, фантазерами, они, в общем, так или иначе отторгались сообществом, и лишь значительно позже появились относительно респектабельные фигуры в историческом сообществе, которые
какую-то часть вот этих писаний усвоили, адаптировали, как-то постарались придать им какую-то более респектабельную форму.
Спасибо Владимиру Малахову. Борис Кагарлицкий, пожалуйста.
Чем отличаются фашисты от просто националистов? Тем, что они поднимают социальные проблемы. Вот это абсолютно принципиальная вещь. С этой точки зрения понятно, почему подобного рода движения в условиях кризиса могут очень быстро вырасти. Фашизм дает очень конкретные ответы на очень конкретные вопросы. Ответы заведомо лживые и демагогические. Но вопросы это те, которые волнуют всех. Это вопрос о безработице. Это вопрос о том, почему, например, о многих экономический рост и благосостояние обошли стороной. Когда мы говорим о тех же скинхедах, например. Они же ведь не просто... Молодые люди из бедных семей. Это молодые люди из бедных семей на окраинах богатых городов. Возникает удивительная ситуация, когда либералы боятся, не хотят говорить на эту тему, потому что им это невыгодно. Левые, между прочим, тоже зачастую не очень рвутся говорить. Ну и в итоге вдруг возникает такая страшная ситуация, когда единственный, кто ставит прямые, откровенные, тяжелые вопросы, не боясь, это крайне правые. Фашисты или фашизоидные группы. А теперь представьте себе ситуацию, когда экономика переламывается от более-менее поступательного развития к развитию кризисному. И в этот момент вдруг резко увеличивается аудитория этих замечательных людей. И вот в этот момент то, что Владимир Малахов называет социальной или культурной угрозой, вдруг становится политическим фактором. Вот это действительно опасно.
Спасибо Борису Кагарлицкому. Алексей Пензин.
Вот сам игровой подход к истории связан с особенностями работы медиа, когда все, что связано с некой сенсацией, да, что связано с скандалом, всегда привлекает внимание. Поэтому та экспансия медиа, которая произошла в последние 30 лет, собственно, и сделает такие маргинальные высказывания. То есть для научного сообщества эти люди даже не рукоподаваемы. Для медиа они очень привлекательны, потому что они дают новые новости. Вот здесь говорили очень важно о способах объяснения фашизма, что существует вот стихия рынка, что существует необходимость защиты. Это, безусловно, верно. Это как бы один из уровней. Но сейчас, когда восторжествовал опять подход к тому, что государство не должно защищать людей, ну, то, что называется неолиберализмом, что рынок, он сам все расставит по своим местам, здесь возникает эта потребность в защите. Но я бы не стал все так слишком психологизировать. С неолиберализмом также связана вся перестройка, изменения значительные способы производства, когда, например, появляется миграция. Да, вот сейчас, на мой взгляд, основной корни нового всего национализма и фашизма – это миграция, на мой взгляд. Почему, собственно, фашизм всегда связан с исключением? Вот структурный фашизм, мы вообще говорим даже не об универсальном, а о структурном фашизме, он связан с исключением кого-то. Еврея, мигранта, человека другой биологической расы и так далее. И, собственно, мигрант, как универсальная фигура, может быть, любой национальности. Главное то, что он сюда приехал, на что-то претендует, становится именно такой фигурой исключения. Например, очень характерно, что русские националисты считают, что все выходцы с Кавказа – варвары. У них другой тип социальной организации, более отсталый, а вот у нас такой высокий. Все это очень сложно, экономических процессов, социальных и в культуре. Культура подкрепляет все тенденции. Мишель Фуко, такой французский философ, вводил понятие нормализующей власти, что существует такой тип отторжения, который связан с нормализацией. Существуют нормальные люди, гомогенное общество, обладающие равным уровнем культуры, поведением гомогенным. Да? И есть те, которые ненормальные, они неконтролируемые, они непонятны, они пугают. Но власть действует не на уровне индивидуальной психологии, а более широкими стратегиями, что ли. Проблема нормализации сейчас очень важна здесь, что появились некие новые ненормальные. Националисты вокруг этого очень сильно играют, на мой взгляд.
Михаил Нижмаков, пожалуйста.
Все коллеги, которые высказывались о радикальных ультраправых, говорили, что чаще всего это люди социально неблагополучные. А я бы хотел обратить внимание на совершенно новые формы ультраправых взглядов в России. Все больше появляется людей как раз благополучных, европейски ориентированных настолько, что многие из них говорят, что если бы могли, мы бы уехали из России в любую из благополучных западных стран. Людей с высшим образованием, которые, тем не менее, придерживаются именно таких взглядов. Ультраправые действительно стали в последние годы очень активны в интернете. Совсем неблагополучные люди вряд ли могли бы такую активность в интернете проявлять. Кстати, говорилось о том, что отрицание Холокоста – это проявление низкого уровня образования. Из тех людей, кого я лично знаю, кто высказывает такие мнения, формально они как раз являются людьми с высшим образованием. Кстати, с этим же связано появление нового для России явления – национал-демократические и национал-либеральные движения. Если раньше в России понятия национализм и либерализм были несовместимы, сейчас такие течения появляются. Они декларируют и либерализм, и вполне либеральные политические и экономические ценности, но для узкого круга по расовым показателям, например, либо по каким-то более мягким, но ультраправым по сути.
Спасибо Михаилу Нижмакову. Андрей Карелин.
Вот, я хотел бы возразить Владимиру Малахову. Он сказал, что не видит серьезного политического аспекта ультраправых, а видит именно социальный. Если под политическим аспектом подразумевать аспект парламентский, то да. Но в последнее время все политологи характеризуют вот нашу политическую систему как систему управляемой демократии. Говорят о зачистке политического поля. То есть парламентское поле как таковое, оно подконтрольно, оно цивильно определенным образом организовано. Но парламентское поле и политическое пространство – это не есть абсолютные синонимы. Политика переместилась во многом из парламента, с одной стороны, на улице, а с другой стороны, во виртуальную сферу. И есть определенная опасность того, что если значительная концентрация политической воли, переместившаяся из парламента на улице и в виртуальное пространство, вот еще усилится, это может иметь очень опасное политическое продолжение.
Андрей Карелин, Владимир Малахов, пожалуйста.
Я бы хотел предупредить против одной методологической ошибки. Когда мы занимаемся такими феноменами, как ультранационализм, ксенофобия, расизм и фашизм, и сталкиваемся с людьми, высказывающими подобные суждения, скажем, в интернете, возникает такая иллюзия, что эти идеи, вот сейчас они бродят в головах каких-то безумцев, а завтра они овладеют массами. Но дело в том, что идеи не кочуют из головы в голову. Идеи должны быть опосредованы институтами, социальными группами, интересами. До тех пор, пока эти группы не сложились, интересы не оформились и институты соответствующие не работают, эти идеи так и останутся достоянием вот этих безумцев, сколь бы агрессивными, страшными они нам не казались. Идеология, любая, и фашистская в том числе, эффективна лишь тогда, когда она является оформлением какого-то интереса. Я не хочу никого обелять и ничью опасность умалять. Я просто за строгость понятий, за то, чтобы мы не называли фашизмом то, что фашизмом не является. Вот мы должны быть строги, иначе наша борьба с фашизмом будет жутко неэффективной. Потому что люди, к которым мы адресуемся, будут говорить, а вы знаете, мы никакие не фашисты.
«Фашизм в России. Теория и практика». Архив 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.